говорит Радио Свобода. Алмазные россыпи, что известно израильскому следствию о контрабанде камней сети Леваева. Пользователей мессенджера проверят по телефону, что это значит на практике. Генеральный прокурор США Сэшенс подал в отставку. Что будет с расследованием о возможном сговоре предвыборного штаба Трампа с Кремлем? Поздравили Путина и создали позорный полк. Активисты агит России о своей работе. И откройте школу. Почему 500 детей и учителя в горках ленинских остались на улице? Об этих и других событиях и историях 8 ноября в выпуске программы «Время свободы» у микрофона Ирина Лагунина. В Израиле были арестованы родственники миллиардера Льва Леваева. Их подозревают в причастности к схеме контрабандных поставок алмазов в Израиль. Среди арестованных также ветеран одной из производственных компаний в России, который приехал в Израиль 6 лет назад и воспользовался преимущественным положением вернувшегося резидента, чтобы провести в своих чемоданах большую партию алмазов. Сам же родившийся в Узбекистане алмазный магнат, известный также как филантроп под прозвищем «Алмазный король» Лев Леваев, в 2007 году переехал с семьей из Израиля в Лондон. Мой коллега Марк Крутов говорил об этом деле с редактором русскоязычного израильского издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем.
Когда, как теперь выяснилось, началось на самом деле расследование так называемого «алмазного дела» и что уже удалось выяснить в рамках этого расследования израильской полиции? Какой информацией мы обладаем официальной и о чем неофициально сообщают источники в израильских СМИ?
Говорится о том, что следствие началось в марте 2018 года и о том, что в видимую часть этого следствия перешло после того, как господин Леваев почувствовал, что за ним и за его приближенными осуществляется какая-то слежка. Скорее всего, можно предположить, что были какие-то внедренные агенты, потому что, ну, известно, что по официальной версии вообще все это дело началось после того, как некоего гражданина задержали в аэропорту, и таможенникам показался подозрительным. Он шел через так называемый зеленый коридор. Он показался подозрительным, его остановили и нашли при нем алмазы. Однако, как правило, в общем-то, наши таможенники просто так на подозрение людей не останавливают и случайно алмазы на сотни тысяч долларов не находят. Можно предположить, что существовали какие-то внедренные агенты, которые разрабатывали эту тему. В принципе, это уже не первое дело такого рода в Израиле. Если бы не столь громкое имя, то не было бы привлечено к нему такого внимания. А сами дела подобные у нас уже были и тоже связанные с алмазами. Особенно они активизировались после того, как вот в 2015, по-моему, году разразился этот скандал по поводу швейцарского банка HCBS, в котором, как выяснилось, израильтяне держали незадекларированные средства. Налоговая инспекция предложила амнистию, а потом начала выискивать израильтян, которые таким образом платят деньги от налогообложения. Ну и, скажем, вот Ханан Ицхаков, это тоже торговец бриллиантами, его задержали, обнаружив его счет, однако, в общем-то, не привлекает это такого внимания. В данном случае, конечно, имя самого Леви Леваева, оно более громкое, поэтому все так за этим следят.
Чем так важно имя Льва Леваева для Израиля? Что известно о его израильской части биографии, скажем так? Ведь именно в Израиле, насколько я понимаю, начался его алмазный бизнес.
Да, совершенно верно. Он в 1977 году открыл здесь свое дело по огранке бриллиантов. Потом он его расширил, купив новые станки. В 1987 году он получил от синдиката De Beers право напрямую приобретать алмазы. Это было вообще большим скачком в его карьере. Насколько известно, за всю историю Израиля от силы где-то 10 диамантов получали от синдиката такую возможность. С 1989 года он начал сотрудничать с Алроса. Из-за этого De Beers прекратил с ним работать, но Леваев в накладе не остался, потому что он получил доступ к российскому сырью. И потом уже он приобрел рудник в Анголе и дальше расширял свою алмазную, скажем так, империю. У него там не только в Анголе, а, по-моему, в Намибии есть еще рудники в Конго, в Ботсване. И вот тут есть нюанс в том деле, которое разворачивается сейчас. Дело в том, что, в общем-то, сама по себе контрабанда бриллиантов, она, ну, может быть, не такое смертельное преступление, потому что в Израиле, насколько тут люди говорят, нету таможенной пошлины за ввоз этого сырья. Другое дело, что если потом оно продается и таким образом укрываются деньги от налогов, то вот это преступление, ну, сам по себе в ВОЗ, он, может быть, и не смертельный, тем более, что, естественно, задержали не самого Ливаева, а, как утверждает полиция, это контрабандная сеть, которая действовала на протяжении 16 лет. И в качестве перевозчиков привлекались студенты религиозные ешивы, это учебное заведение религиозное. Так вот, как бы проблема заключается основная в том, что есть подозрение, что часть этих контрабандных алмазов поступала в Израиль из зон военных действий в Африке. То есть они не имели так называемого сертификата Кимберли. Это то, что называется кровавыми алмазами. Ими вообще торговать запрещено, не то, что контрабандно их куда-то ввозить. Второй нюанс в том, что есть, опять же, предположение, что и в Россию они были ввезены контрабандным путем, поэтому есть вероятность, что, может быть, в России тоже появится какая-то часть следствия. Ну, хотя, скорее всего, там Ливаеву, конечно, ничего не угрожает. Но вот это две основные вещи. А пока вообще говорят о объемах контрабанды и отмывании капитала в размере около 300 миллионов долларов. Причем оговаривают, что, видимо, было больше, но из этих 16 лет следствие берет только последний период, несколько лет, по которому собрана доказательная база. Тут есть еще один нюанс интересный. Было заявление полиции, в котором говорится о 6 задержанных. И вот полиция говорит, что к этому бизнесу там все, там контрабанда, там подделка документов и так далее. Причастны 5 человек из них, а не 6 задержанных. То есть, может быть, все-таки речь идет о каком-нибудь внедренном агенте, но это можно только предполагать. А вот сегодня полиция арестовала активы Ливаева, а полицейские вместе со следователями налогового управления получили разрешение судьи мирового суда Ришона Лициона, пришли в офисы на алмазной бирже, она расположена у нас в Рамадгане, это пригород Тель-Авива, изъяли там алмазы, которые принадлежали как некоторым из подозреваемым, так и компании самого Ливаева.
Какие активы принадлежат Льву Ливаеву в Израиле? Это один из самых богатых людей страны.
Да, вы знаете, Forbes в 2018 году оценивает его состояние в миллиард. Но мы привыкли к тому, что оценки Форбса бывают довольно часто занижены. Вообще говорят, что алмазный бизнес – это давно уже не самая большая часть его империи. Он потихоньку начал от него отходить. Расцвет алмазного бизнеса пришелся на 90-е годы. Тогда Ливаев действительно был одним из 5 крупнейших диамантеров. И, ну, вообще человек, который оказался в состоянии бросить вызов синдикату Де Бирс, это уже, скажем так, некая веха в биографии. Но дело в том, что, во-первых, сама бриллиантовая отрасль в Израиле последнее время переживает спад. И спад значительно серьезный. Израиль на этом поле теснит Дубай, теснит Индия. И исключительно из-за налогового более благоприятного климата. И даже Бельгия в свое время, Израиль перехватил у Антверпена право называться главной биржей мира алмазной. Именно потому, что были созданы более льготные налоговые условия. Сейчас в Израиле эта тема ужесточается. В Бельгии, наоборот, пересмотрели свою ошибку. И в результате экспорт бриллиантов из Израиля, он падает. Причем падает достаточно серьезно. Что касается самого Ливаева, то у него тоже все последнее время неприятности. Во-первых, из алмазного бизнеса он потихоньку уходит. Он оставил его, по всей видимости, в семье. Там что-то продолжает крутиться, но это уже совершенно не то, что было раньше. А в Израиле у него очень серьезные активы. Это финансовая компания Efi Development, и это, конечно, строительный бизнес Африка, Израиль. Здесь неприятности у Ливаева продолжаются. Опять же, на пике компания, которая в свое время была им куплена, вот эта Африка, Израиль, она стоила порядка 28 миллиардов шекелей. Это, ну, где-то по тому курсу означает примерно 6 миллиардов долларов, 6,5 миллиардов долларов, может быть, она оценивалась. Но все последнее время вот эта вот структура финансовая Ливаева, которая выстраивалась на протяжении очень многих лет, через эмиссии, через продажи частичные акции и так далее, она привела к тому, что в какой-то момент все это посыпалось, и у Ливаева в 2008 году на фоне финансового кризиса образовался огромный долг в размере примерно 8 миллиардов шекелей, ну то есть около 2 миллиардов долларов. Он очень активно занимался его реструктуризацией, очень активно его погашал. Он, если я не ошибаюсь, довел объемы долга в итоге до 3 миллиардов шекелей, то есть это меньше 1 миллиарда долларов уже было. Но начался теперь еще и экономический кризис в России, который подкосил его финансовую часть, финансовую его компанию, вот эту Efi Development, помешал очередному распределению дивидендов, и снова там как бы возникли проблемы, по которым он сейчас сейчас не может из этих долгов вылезти. Последнее время возникали публикации о том, что, скорее всего, Ливаев вообще уйдет из Африки, Израиль свернет весь этот бизнес. Но мы глобально не знаем его дальнейших планов на жизнь. То есть, может быть, он вообще предпочитает от всего отказаться и спокойно себе жить дальше в Великобритании, потому что уже понятно, что и ему, и всей семье хватит.
Ходят при этом слухи, что Ливаев на самом деле живет не в Великобритании давно уже, а в России.
Совершенно верно. Ходят слухи, постоянно они муссируются тоже в израильских СМИ, просто не знают, как к нему относиться. То есть у него гражданство Израиля, он обитает вроде бы в Великобритании, может быть, потому что Британия позволяет выплатить определенную сумму, боюсь ошибиться, по-моему, порядка 50 тысяч, и это дает освобождение от налогов на заработки, полученные за рубежом. А живет, да, говорят, что он живет в России, потому что, ну, понятно, что центр финансовых интересов его сосредоточен там. Сейчас полиция хочет пригласить его все-таки для продолжения участвования в этом расследовании. Расследование, кстати, ведется, насколько я понимаю, группой ЛААФ-443. Это управление по борьбе с организованной преступностью, управление, которое в Израиле ведет самые крупные дела против самых высокопоставленных и влиятельных людей, ну, в том числе вот против премьер-министра. И, насколько я понимаю, Ливаев не собирается пока возвращаться. Люди, которые более-менее посвящены в то, как там разворачиваются события, говорят, что с чрезвычайно высокой долей вероятности можно говорить, что если он только прилетит в Израиль, он может быть задержан уже в аэропорту, и именно поэтому ждать его в Израиле в ближайшее время не стоит.
А почему, по мнению израильской прессы и наблюдателей, проблемы у Ливаева в Израиле возникли только сейчас?
Вы знаете, ну иначе ведь и не бывает. Любой человек сначала тихо живет, а потом вдруг у него что-то там падает. Как я уже сказал, уже несколько лет существуют определенные финансовые трудности, с которыми те или иные бизнесмены сталкиваются. Но в Израиле, вот, кстати, Ливаев выходил из них более удачно до сих пор, чем другие, скажем, такие как Нохи Данкнер, который был осужден, как Элиэзер Фишман, который обанкротился и разорился, и подставил под удар очень много своих инвесторов. Ливаеву пока удавалось все это закрывать. Это не воспринимается ни как какой-то накат, это не связывается ни с какими политическими нюансами, он вообще не шибко участвовал в последнее время в израильской какой-то политической жизни. Когда-то он владел местным русскоязычным каналом, но я так понимаю, что он был рад от него избавиться, когда появился покупатель. А произошло это, по всей видимости, я могу предполагать, просто в рамках постоянно ведущейся в последнее время, я подчеркиваю, работы следственных органов по разоблачению ячеек вот этих, которые существуют на алмазной бирже. За этот рынок очень сильно взялись. Есть разные мнения о том, правильно взялись, неправильно, вредит это рынку, нужно ли было делать как-то иначе, но это оценки. А по факту существует очень много различных следственных дел, и Ливаев просто, и компания, которая вот Ливаеву подчиняется, просто стала очередной в этом ряду, потому что для управления по борьбе с оргпреступностью в Израиле абсолютно нету разницы, кто стоит за нарушителем. Наоборот, если лицо покрупнее, то и шума, соответственно, будет побольше. Сейчас нам добыли информацию на него, а до этого бывали на кого-то другого.
Он же еще фигурировал как один из якобы связных между Трампом и Путиным.
Очень сложно сказать, потому что в этом деле, то есть, скажем так, Кушнер связан с миллиардером Бенни Штайнманцем, который имеет общие дела с Ливаевым. То есть это, ну, скажем так, в теории шести рукопожатий понятно, что они связаны. Но упоминался он совершенно вскользь. Он не выступал в качестве, ну, столь ярого посредника, как, скажем, упоминается имя Агаларова или каких-то других действий. Поэтому, да, у него упоминали в связи с делом Трампа, но, на мой взгляд, очень косвенно.
С редактором русскоязычного израильского издания «Детали» Эмилем Шлеймовичем беседовал мой коллега Марк Крутов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы говорим о событиях 8 ноября. Правительство России утвердило постановление о проверке пользователей мессенджеров по номеру телефона. Эта мера должна уничтожить анонимность общения, так как каждый пользователь мессенджеров будет зафиксирован в базе сотового оператора. Без идентификации воспользоваться мессенджером будет невозможно. Однако пока что текст постановления оставляет больше вопросов, чем ответов. Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев считает, что разобраться в этом постановлении достаточно сложно, так как непонятно, на кого рассчитаны эти правила. С ним беседовала корреспондент Радио Свобода в Москве Алина Пинчук.
Михаил, в общем, из этого постановления, в общем, понятно только то, что ничего не понятно. Скажите, удалось ли вам в нем разобраться и понимаете ли вы, что именно предлагается? предполагается.
Нет. Я пытался даже написать что-то такое, ну, вот, как бы взять и проанализировать документ, да, он такой достаточно важный на самом деле. Но действительно, качество руководящих документов в области связи и IT становится все хуже и хуже и хуже. Я могу вот прямо сейчас по пунктам это все рассказывать. Сразу же в пункте первом есть понятие «организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями». В настоящих правилах, там установлено там бла-бла-бла, об информации, информационном, ну, короче, они ссылаются как бы на закон. Но дело в том, что там нет описания, кто такой организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями.
То есть мессенджеры там это есть, просто мы так назвали, а на самом деле непонятно, что это такое.
Вообще непонятно. С точки как бы логики это да, кажется. Но дело в том, что само понятие мессенджер, оно же размытое. Ну, то есть не очень понятно, да, к чему это относится. Дело в том, что вот в законе об информации там сказано, что это организатор распространения информации. Там есть определение. И к организаторам распространения информации относятся те, кого занесли в реестр организаторов распространения информации. Там... А там как бы тоже тот еще бардак, там, естественно, там Яндекс, МРГ, ВКонтакте и все такое. Но там есть, например, еще психиатрическая больница, например. Там есть какие-то совершенно странные личности, и ну, там много чего как бы есть такое вот там как бы бардачное. Там есть в том числе и Телеграм тот же самый, вот, который, ну, мы помним, да, историю, как его вносили в этот реестр организаторов распространения информации. Но организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями там нет. Ну и дальше как бы уже начинается вот вся эта канитель, потому что не очень понятно, как это все будет работать. Ну, назначили кого-то организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями. Ну, не знаю, Mail.ru, например, да, у них там есть там-там, он организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями. Наверное, да, да, с точки логики. Но он не входит в реестр организаторов распространения информации, его там нет. Ну окей, допустим, договорились, что там-там будет этим самым сервисом. Он должен каким-то образом наладить отношения с операторами связи. Причем, ну ладно, окей, пусть это будут только российские операторы связи. Их у нас, ну таких более-менее живых, 5 или 6. А, ну там есть еще эти виртуальные мобильные операторы. Окей, допустим, он со всеми договорились. Допустим, их не так много, и это в принципе это возможно. Но это расходы, это понятно совершенно, что это какая-то информационная система, это люди какие-то, да, короче, посадили их на деньги. Дальше что происходит? В целях осуществления идентификации абонентский номер, выделенный пользователю сервиса обмена мгновенными сообщениями, кем выделен, кому выделен, каким образом он будет. А если этот сервис мгновенными сообщениями не пользуется идентификацией по телефонному номеру? Ну, в качестве примера приведу это мессенджер Фейсбука. Вот, он не пользуется идентификацией по телефонному номеру. И что, ему теперь вводить эту идентификацию по телефонному номеру? Окей, допустим, у Тамтама есть это подтверждение по телефонному номеру. Дальше что он делает? Он договорился со всеми операторами связи и отправляет этим операторам связи одному из 10, то есть ему надо понять, какому оператору связи он должен это отправить, ну вот этот номер для подтверждения.
То есть по-хорошему нужно просто отправлять всем и ждать ответ от кого-нибудь, кому он принадлежит.
Ну вот да, ну то есть тут непонятно, как это сделать. Ну типа вы там парни умные, вы там сами разберитесь, вопрос только, ну поскольку парни-то умные, да, у них совершенно вопрос-то как бы закономерный встает, а как бы во-первых, за чей счет, во-вторых, зачем, и в-третьих, как мы это вообще будем делать. Дальше оператор связи должен отдать, каким-то образом идентифицировать, каким образом он будет идентифицировать. Ну, то есть, на самом деле, такой бардачный документ, он непонятно для чего, непонятно зачем и совершенно неясно, как его исполнять. Вот если очень коротко, просто я сейчас могу очень долго разбирать документ.
А вообще, скажите, вот это очень похоже на ситуацию с пакетом Яровой? То есть придумали, что сделать, но не придумали, как сделать и просто выпустили в свет?
Ну, очень похоже, да, по оборотам, да, мне кажется, это одни и те же люди писали. Они описывают какую-то процедуру, то есть смотрите, что происходит вот данным постановлением. Описывается некая процедура, которую они как бы себе вот представляют, да, ну вот кто это постановление правительства писал, как они себе ее представляют, но они ее никогда вручную не делали, и они плохо себе представляют, как эти вообще процессы на самом деле происходят. И пакет, ну в смысле вот в отношении именно там записи, именно так и пакет написан. Если в этом смысле, то да. И очень похоже на обороты, что они там, ну почти одинаковые. Писали люди, которые не понимают, как эта система вообще работает.
И что теперь? Теперь за полгода нужно тем, кто в этой сфере работает, как-то разбираться вообще, как это реализовывать, раз он уже подписан?
Я вот боюсь эти прогнозы все строить. Ну, как бы это не очень правильно, наверное, это делать. Но мне кажется, что правоприменения никакого по нему не будет в ближайшее время. И это будет точно так же, как с законом Яровой. Ну, то есть он как бы есть, все будут бегать, его бояться. А Никто его, естественно, не выполнит, ни операторы связи, ни мессенджеры. Вот, ну, там тот же Telegram точно не будет, скорее всего, этого делать. Ну, вот 99,9% вероятно, что Telegram этого не сделает. Я не уверен, что это будет делать там тот же самый мессенджер, у него еще сложнее ситуация. Я не уверен, что это будет делать, ну, вообще любые иностранные, там, Viber какой-нибудь и так далее. А тот, кто это сделает, они по определению ставят в неконкурентное положение. Во-первых, это сложно, да, то есть мне там надо какие-то действия сделать, ну, именно абоненту. Вот. Во-вторых, если они будут требовать там подтверждения старых регистраций, это они там заспамят оператора связи, это деньги какие-то. Вот эти все отношения, да, как бы по выстраиванию этих всех отношений и многих с многими. И мне кажется, что просто никто не будет делать все это про, как бы это сказать-то, слово не найдите, проканифолят, в общем, это все хозяйство. Вот. Дальше найдут кого-то, какого-то виноватого, кто этим виноватым, я не знаю, кто им будет, но, скорее всего, тот же самый Telegram. Предсказывать что-то трудно, но мне кажется, что это вообще не полетит просто никак.
Просто на первый взгляд показалось, что это действительно вот удар камень в сторону Телеграма, потому что они как раз по сотовому номеру, ну, пускают в приложение, и их никак не могут все-таки заблокировать, поэтому изначально казалось, что это прям вот на них нацеленное постановление.
Если как бы, да, опираться, да, вот на теорию заговоров, да, то, скорее всего, да. Но мне кажется, что здесь, как обычно, не облажали. То есть вот миром не правит никакая там не тайная ложа, а явная лажа. Что мы и видим. Ну, правда, да, то есть вот я пытался его прочитать, пытался понять, как он будет работать в принципе. Но я не вижу ни одной схемы, чтобы он как бы реально заработал. Это деньги, это время, это репутация, ну вот введение этой всей системы. То есть заставить мессенджеры, ну вот там как они их там назвали, сервис обмена мгновенными сообщениями, во-первых, непонятно, кто это, да, все будут говорить, а мы нет, мы не сервис, мы не организатор сервиса мгновенными сообщениями, это он вообще СМС мгновенные сообщения. Если это кто-то сделает, он потратит много сил, много денег и при этом потеряет репутацию. Ну то есть это за свои же деньги купить себе отток абонентской базы. Я не понимаю, кто первый на это согласится.
Ну вот было предположение у Плющева, что это попадет в первую очередь ВКонтакте, потому что они, ну, такие лояльные, но ВКонтакте и так уже репутация не очень хорошая, куда им дальше, собственно?
Ну, нет, ну, окей, даже ВКонтакте, например. Ну, хотя, ну, у них же, да, там сейчас они объединились с Мегафоном, там что-то вот это вот, ну, вот эти все движухи какие-то идут, вроде у них как бы оператор. И на самом деле, наверное, да, будет это проще все сделать. ВКонтакте, скорее всего, первый на это пойдет. Вопрос только в том, что, ну, они денег потратят. Ни для чего. Смотрите, тут какая еще ситуация. Ну, то есть, вот по опыту, опять же, работы на телеком-рынке, есть такой как бы случай, просто вот кейс такой, да, а когда вводили так называемый SORM-3, это кольцевой буфер, еще до яровой, был такой случай, один, ну, такой не очень мелкий оператор региональный, вот, они вызвались, ну, когда вот только появилось там какие-то документы по SORM-3, ну, с кольцевым буфером и с интеграцией с биллинговой системой. Вот, они первые вызвались для того, чтобы реализовать полностью вот этот SORM-3. Вот. И у них как бы расчет был следующий, что типа вот мы сейчас вперед сделаем это все, а остальные просто окажутся там в неконкурентном положении. И вроде мы как бы вот победим. То есть остальных будет проблема, а у нас проблем не будет. Вот. И вышло ровно вот там с точностью до наоборот. Они потратили там условно 50 миллионов рублей на внедрение, на покупку и внедрение этой всей системы, а больше никто не сделал ничего.
И потом вот. Это все отменили.
А потом, да, потом появился пакет Яровой, и как бы там речь пошла совсем про другие суммы, вот, а все остальные на них смотрят и как бы говорят, ну что, парни, вот вы потратили 50 миллионов рублей. Я просто очень плохо понимаю, как заставить это все работать. С другой стороны, такая же ситуация была, вот ровно точно такая же ситуация была по поводу идентификации в Wi-Fi сетях, и этим, ну, там, какое-то 801-е, по-моему, постановление правительства, можно посмотреть, тут ровно точно такая же ситуация, тоже типа, вот давайте вот вы там через СМС-ки. Потом, правда, там пришло, да, вначале одно постановление правительства пришло, потом через какое-то время еще там дополнили как раз вот идентификацию через номер мобильной связи. А до этого там можно было только по паспорту, не говоря, как и чего это сделать. Вот, а как итог? Но там рынок такой, он менее, точнее, консолидированный был, там было очень-очень много, там, ну, Wi-Fi точек гораздо больше, чем мессенджеров, правильно? Ну, в общем, на самом деле произошло, что почти никто сразу этого делать не стал. Постановление просто там висело сверху, да, до тех пор, пока не придет Роскомнадзор. Ну, и как бы и не проверит. Это до сих пор проходит, Роскомнадзор там отчитывается, что вот мы там 35 тысяч точек мы там проверили и так далее, хотя их там, ну, грубо говоря, отчеты бумажные пишут, я плохо понимаю, как можно проверить 35 тысяч точек. Ну, то есть, как бы, с подходом, с такими, с заполнением бумажки по каждой точке доступа, ну, раз они проверили, значит, какая-то бумажка должна быть. И вот здесь, скорее всего, будет то же самое. То есть, это будет, как бы, висеть, его будут применять выборочно кому-то. Поскольку Telegram уже заблокирован, к нему, наверное, вряд ли кого-нибудь там попытаются нагнуть. Но кого я тоже плохо понимаю, потому что Google и Facebook пока вот как-то их там пугают переносом серверов, но что-то никак напугать не могут до конца. В общем, странная на самом деле штука. Как это работать будет, я не понимаю. Я пытался написать что-то там умное на эту тему, но я вижу, что это вот набор слов, он плохо связан между собой. Ну, вот такая штука.
С исполнительным директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым беседовала Алина Пинчук. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоги дня 8 ноября». С вами подводит Ирина Лагунина. Генеральный прокурор США Джефф Сессионс подал в отставку по просьбе президента США Дональда Трампа. В письме Сессионса президенту говорится: «По вашей просьбе передаю вам прошение об отставке. С того дня, как я был удостоен чести стать генеральным прокурором США, я каждый день приходил на работу в Министерство юстиции, чтобы служить моей стране. Я делал это насколько мог хорошо, поддерживая фундаментальные юридические процессы, которые являются основой правосудия». Мы беседуем с нашим корреспондентом в США Владимиром Абариновым. Владимир, отставка не была неожиданностью. Что стоит за этими отношениями между генеральным прокурором и президентом США?
Джефф Сессионс, генеральный прокурор США, подал в отставку. Это не неожиданность. Он подал в отставку по просьбе президента США Дональда Трампа. Владимир, что стоит за этими отношениями генпрокурора и президента?
С одной стороны, нет ничего необычного в том, что президент после выборов меняет состав своего кабинета. И отставка Сессионса, скорее всего, не единственная замена. Но Сессионс был обречен давно, и это с другой стороны. Эта другая сторона заключается в том, что Сессионс самоустранился от расследования предполагаемого сговора предвыборной команды Дональда Трампа с Кремлем. Сделал он это вынужденно. Когда Сенат утверждал его назначение на пост министра, Сессионса спросили, имел ли он контакты с представителями российского правительства, когда работал в предвыборном штабе Трампа. Сессионс ответил «нет», но после его назначения выяснилось, что он все-таки встречался с российским послом Сергеем Кисляком в своем сенатском кабинете. Демократы потребовали тогда отставки Сессионса. И вот тогда Сессионс созвал пресс-конференцию, долго рассказывал об этом разговоре с Кисляком, говорил, что не помнят деталей, что говорили в сущности о погоде, но все-таки в конце объявил о том, что он берет самоотвод. Президент отреагировал на это решение Сессионса с крайним раздражением. И это еще очень мягко сказано. Он, президент, я имею в виду, вскоре уволил директора ФБР Джеймса Коми, который занимался расследованием. Это увольнение воспринималось как попытка закрыть расследование, но закрыть не получилось, потому что первый зам Сессионса Род Розенстайн, которому по должности перешел надзор за расследованием российским, назначил спецпрокурора Роберта Мюллера, чтобы он расследовал теперь уже не только возможный сговор, но и обвинение в препятствовании правосудию со стороны президента. Причем Розенстайн выписал Роберту Мюллеру предельно широкий мандат, который позволил Мюллеру добиться осуждения Пола Манафорта, предъявить обвинение Майклу Флинну, Майклу Коэну, некоторым другим советникам президента, предъявить обвинения, впрямую не связанные с расследованием сговора. Просто потому, что был такой широкий мандат. Дональд Трамп много раз публично выражал свое неудовольствие действиями как Сессионса, так и Розенстайна, говорил, что никакого сговора нет и быть не может, и все это надо закрывать, а не тратить народные деньги. Он воспринимал эти действия как предательство себя и никак не мог понять, почему Министерство юстиции вышло из повиновения. Министерство делало свою работу, потому что министр юстиции служит не только президенту, но и закону. Президент не мог по закону уволить Мюллера. Его мог уволить только министр, в данном случае первый замминистра, Розенстайн. Для этого президент должен был отправить в отставку и Сессионса, и Розенстайна, и назначить на их место других людей. Но при утверждении этих новых других людей возникли бы большие проблемы в Сенате. Поэтому Трампу советовали сделать это между сессиями Конгресса. Есть такая возможность, предусмотрена законом. Например, Джон Болтон в свое время именно так был назначен послом в ООН. Процедуру утверждения в Сенате он так и не прошел и в конце концов был вынужден уйти. Вот такое временное назначение вполне возможно было. Но президент, как видим, не стал дожидаться перерыва в сессиях, назначил временно исполняющим обязанности министра Мэтта Уитакера, который был шефом аппарата министра юстиции, и от которого ожидают, что он-то как раз и закроет это расследование.
Что дает основание так утверждать?
Ну, дело в том, что Мэтт Уитакер в качестве шефа аппарата министра много раз посещал Белый дом. Он проявил лояльность по отношению к президенту. У него установились доверительные отношения с президентом. И его имя уже называлось в прошлом как человека, который может заменить Розенштейна. Сразу же после того, как было объявлено о его назначении, опубликованы старые его заявления, которые он делал вот на своем предыдущем посту. Он критиковал, публично несколько раз критиковал Роберта Мюллера за то, что он выходит за рамки расследования, а само расследование называл линчующей толпой, фальшивой охотой на ведьм и так далее. И вот теперь ему переходит надзор за этим самым расследованием. Демократы, лидеры демократов уже потребовали самоотвода Уитакера на том основании, что он предвзято относится к деятельности Мюллера, но он вряд ли это сделает. Он пришел именно для того, чтобы, по всей видимости, закрыть расследование. Ну и теперь все многое зависит от Конгресса, потому что члены Конгресса в обеих палатах, причем от обеих партий, много раз говорили о том, что нужно принять какие-то меры, чтобы защитить Мюллера вот от такого неправомерного увольнения до окончания работы. Но пока ничего так и не сделали. Вот теперь такая необходимость назрела. Не знаю, что они будут дальше делать. Ну и Мюллер, наверное, тоже не будет сидеть сложа руки. Он может повести себя совсем не так, как хотелось бы президенту. Вот мне кажется, что в прошлом он, видимо, не раз допускал утечки в прессу, что это были санкционированные утечки, то, что публиковалось в «Нью-Йорк Таймс», а в многих других газетах, ведущих газетах США. А затем эти сведения подтверждались в виде обвинительных заключений, официально вынесенных, подписанных Мюллером. Ну вот мне кажется, что чего-то в этом роде можно ожидать и теперь. Особенно если у Мюллера уже есть какие-то материалы, обличающие президента, если не в сговоре, то в препятствии неправосудию. Я не думаю, Мюллер не тот человек, который позволит просто вот так прихлопнуть на середине свое расследование.
Есть какие-то еще юридические рычаги, юридические способы сохранить это расследование как бы работающим?
Можно закрыть расследование спецпрокурора, но, во-первых, остается расследование ФБР, вернее, в этом случае, поскольку при назначении специального прокурора все материалы этого дела ФБР передало специальному прокурору, то теперь из офиса спецпрокурора расследование опять поступит в ФБР. Его нельзя просто так закрыть. Они должны иметь какое-то законное основание остановиться. Либо они приходят к выводу, что сговора не было, обструкции правосудия не было, и тогда ставят точку в этом. Либо продолжают это расследование. И, во-вторых, сейчас у демократов появилась возможность, имея большинство в Нижней палате, инициировать парламентское расследование. Причем не одно. Можно ожидать, что отдельно будут расследоваться там налоги президента, отдельно будут расследоваться обструкция правосудия и отдельно сговор. Это расследование тоже не закрыто. Оно шло ни шатка, ни валка в Нижней и Верхней палате. Но теперь ему вполне вероятно будет придан новый импульс новым составом Конгресса.
Но немалую роль в расследовании Мюллера играла личность самого Мюллера. Очень жесткого, очень профессионального человека.
Мюллер блестящий, конечно, юрист. У него огромный послужной список. В качестве федерального прокурора Нью-Йорка разгромил мафию нью-йоркскую, семью Гамбино, в частности, посадил ее лидера, который там и умер, за решеткой. Он исключительно опытный человек. Он никогда не занимался личным пиаром, в чем его, кстати, Трамп обвиняет. Его пресс-секретарь, как правило, молчит, не отвечает ни на какие выпады в адрес Мюллера, ничего не комментирует. Они тихо, спокойно работают, но при этом они выдают продукцию. Все-таки больше, чем 20 человекам уже предъявлены обвинения, некоторые осуждены, причем Манафорт осужден на большой срок. То есть он дело знает. Вот это вот его манера обкладывать со всех сторон, как флажками волка, да, хищника того же Манафорта, вынуждать его. Сейчас Манафорт ведь пошел, подписал тоже сделку с правосудием, заключил. И из-за этого отложился второй процесс, второй уголовный процесс в Вашингтоне, который должен был еще в сентябре начаться. Потому что, ну, нет другого выхода. Манафорт понял, что или мотать огромный срок, или идти на сделку с правосудием. Вот так он вел себя и при расследовании дел мафии. Находил слабое звено и давил на это звено, предлагал варианты сотрудничества. Я не думаю, что Мюллер просто так вот умоет руки и уйдет в сторону. Я думаю, что он будет бороться.
Спасибо, мы беседовали с нашим корреспондентом Владимиром Абариновым. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы», выпуск за 8 ноября. Портреты позорного полка расклеены в метро Санкт-Петербурга. Владимира Путина странным образом поздравляют с днем рождения пением «Каравай, каравай, да сюда не умирай». И многие другие акции протеста провели в Санкт-Петербурге активисты «Агит России». О них рассказывает Татьяна Вольская.
30 октября в час пик на центральных станциях петербургского метро были замечены вагоны с наклеенными на дверях портретами героев позорного полка, известных политиков и должностных лиц. Под портретами были краткие пояснения, за какие заслуги эти люди удостоились такого внимания. Так, например, под портретом Владимира Путина можно было прочесть: «Лжец поддержал новый пенсионный возраст». Николай Валуев, Валентина Матвиенко, Вячеслав Макаров были представлены как депутаты, голосовавшие за законопроект о повышении пенсионного возраста российских граждан. Попал в подземную галерею позорного полка и начальник петербургской полиции генерал Умнов, подпись под изображением которого гласила следующее: «Отдал приказ на жестокий разгон протестующих в Питере 9 сентября. Досталось женщинам и детям». Информация о вагонах позорного полка быстро распространилась по соцсетям. Написали о своей акции и сами ее авторы и исполнители, активисты группы «Агит Россия». Она позиционирует себя как федеральный канал уличной агитации, который борется с путинской пропагандой. Называется и дата регистрации сообщества – 20 июля 2018 года. Комментируя свою акцию против повышения пенсионного возраста, члены «Агит России» особо отметили, что пассажиры метро, которых в это время дня было очень много, в основном улыбались и вообще реагировали на происходящее с большим одобрением. На своей странице в соцсети ВКонтакте активисты призвали своих единомышленников распечатывать портреты героев, расклеивать их у парадных и раскладывать по почтовым ящикам горожан. Пусть люди знают в лицо местных героев и за кого они теперь будут на 5 лет дольше работать. Конец цитаты. Это не единственное выступление «Агит России». 7 октября ее активисты провели акцию, приуроченную ко дню рождения Путина. Они поздравили российского президента, вывесив на Самсониевском мосту напротив крейсера «Авроры» баннер «Петербург против Путина». А 2 ноября они вместе с активистами бессрочного протеста встретили приехавшего в Петербург журналиста Владимира Соловьева. Акция называлась «Соловьиный помет». Смысл ее организаторы объясняли так. В пятницу в Петербург приезжает один из главных пропагандонов страны – Владимир Соловьев. Мы, «Агит Россия», конечно, не можем пройти мимо такого события и будем готовить акции. Неподражаемое «остроумие» в кавычках этого персонажа, его глубокая и вдумчивая, опять же в кавычках, политаналитика не должны остаться незамеченными в этот день. Конец цитаты. Семеро участников акции, встречавших Соловьева с плакатами у ДК Ленсовета, где он должен был выступать, были задержаны. Шестерых активистов бессрочного протеста вскоре отпустили, а вот активист «Агит России» Павел Иванкин получил 10 суток ареста, но не за то, что расклеивал оскорбительные для Соловьева постеры, а за неповиновение законным требованиям полиции. Активист «Агит России» Даниил объясняет, что в сообщество входят люди с активной общественной позицией из разных городов России.
Появились мы в результате митингов 2017 года, но кое-кто был активен намного раньше, но в основном это результат митингов 2017 года. А группа появилась по инициативе нескольких человек, которые решили связаться и создать некую агит-сеть, агитационную сеть, которая бы информировала граждан о текущей политической ситуации не к каким-то конкретным числам, а ежедневно и регулярно. ну, такую форму протеста, а именно агитационную деятельность, мы выбрали по той причине, что не так уж и много людей на самом деле этим занимается. То есть существуют люди, которые организуют митинги, и существуют люди, которые просто формируют какую-то повестку дня и пересказывают ее. А при всем при этом агитации, особенно живой агитации на улицах, мало кто делает. И мы решили, что эту нишу неплохо было бы занять. Мы считаем, что уличная агитация очень полезна и направлена работать эффективно с той аудиторией, которая обычно не является постоянными посетителями всяких оппозиционных пабликов и прочих СМИ, которые в основном получают информацию через телевизор. И, соответственно, на уличной агитации она может узнать все-таки что-то новое и как-то усомниться в той картине мира, которую она обычно получает из телевизора.
Даниил, как вы относитесь к публичным акциям других групп и движений? Они вас чем-то не устраивают?
На самом деле нас устраивают акции других оппозиционеров, и мы с ними не конкурируем. Но есть определенная ниша, а именно уличная активность, уличное информирование, то есть агитация, которую неплохо было бы занять, и она на самом деле достаточно пустая. И поэтому мы решили дополнить эту нишу своей деятельностью. Мы поддерживаем отношения с другими протестными группами, и у нас уже были с ними совместные акции. А близки нам те, кто считает, что действующая власть совершенно несовместима со светлым будущим России, и те, кто считает, что действующая власть должна покинуть свои посты. Обычно наши акции — это и довольно-таки естественная реакция на политическую реальность, которая формирует нашу власть. И иногда те акции, которые происходят, они на самом деле вращаются в умах или вертятся на языке у многих других. Просто наши участники берут и делают.
А что вас больше всего не устраивает в стране?
В стране не устраивает то, что государство становится все менее социальным, что на примере пенсионной реформы власти пытаются отодвинуть гарантированные пенсионные выплаты на несколько лет вперед для того, чтобы заткнуть какие-то бюджетные дыры. Также не устраивает то, что практически во всех сферах, которые окологосударственные, такие как стройка, какие-то медицинские проекты, какие-то образовательные проекты, любые проекты, которые касаются каким-либо образом планирования бюджета и выделения бюджета, всегда покрыты незаменимым флером коррупции, и создается достаточно стойкое впечатление, что коррупция, она во всех сферах, и она является практически необходимым условием выживания текущей власти. Также нас не устраивает внешняя политика России, когда мы ссоримся со всеми цивилизационными странами и приобретаем в друзья такие страны, как Венесуэла или Сирия. Также нас не устраивает то, что с 2012 года в интернете происходит постоянная цензура, что все больше и больше ресурсов считается экстремистскими либо нежелательными, что все меньше и меньше тем можно поднимать даже в интернете на каких-то более-менее крупных ресурсах, что не за горами на самом деле та ситуация, когда какие-то очень крупные ресурсы, особенно западные, будут просто недоступны по китайской модели. Также нас не устраивает то, что выборы давно уже превратились в переизбрание, когда все выбранные ключевые позиции согласуются заранее с администрацией президента, и когда альтернатива партии власти представляет из себя вообще ничего, и когда людям даже не из чего выбрать. Ну и, конечно же, нас не устраивает то, что спецслужбы сейчас являются наиболее авторитетными и наиболее престижными социальными группами, которые могут действовать как хотят, и им обычно за это ничего не бывает.
А важно ли вам, как окружающие реагируют на ваши акции? И как вам удается совмещать вашу обычную жизнь с протестом?
Да, реакция окружающих нам, безусловно, важна. Даже если человек не согласен, но вступает в какой-то диалог, то это уже хороший признак, это уже означает, что человек способен думать, способен как-то критически смотреть на картину мира, которая у него формируется. И именно это и есть цель агитационной деятельности. А акции совмещать с обычной жизнью пока удается довольно-таки легко. То есть у нас у всех есть нормальная работа, у нас есть свои хобби, такие же, как и спорт, фотография, видео и подобные вещи, как у всех обычных людей. То есть движение состоит из совершенно разных людей. Конечно, кто-то вовлекается практически полностью в деятельность агитационную, кто-то делает это на факультативной базе, но при этом все это вместе становится все больше и больше как механизм отлаженный. Мы не считаем себя политиками, мы себя позиционируем больше как распространители оппозиционной мысли и оппозиционной агитации.
Петербургские оппозиционеры из разных групп и движений уже знают об акциях, проведенных Агит России. Федеральный координатор Петербургского отделения молодежного демократического движения «Весна» Мария Лахина считает, что взгляд на любые яркие формы протеста может быть только положительным.
Акционизм это всегда хорошо, по нашему мнению, мы сами занимаемся акционизмом, и если акции вовлекают как-то достаточно политичное население, как-то привлекает их внимание, это очень-очень-очень хорошо, потому что тогда люди начинают, когда больше задумываются, проблема выносится в паблик, люди начинают обсуждать то, что это происходит, и люди начинают понимать, что они проблемы, и поэтому такой акционизм действительно очень нужен, и это хорошо и замечательно для именно публичности, массовости, медийности и так далее.
А как вы относитесь к акции «Агит России против повышения пенсионного возраста к позорному полку»?
Мы тоже, естественно, против пенсионной реформы, потому что это обман населения, потому что это, по сути, воровство. И, естественно, мы очень положительно относимся к тому, что к этой проблеме привлекает внимание в том числе вот эта организация, там, Навальный. Почти вся, наверное, оппозиция объединилась против этого.
Мария, а вот вы действительно тоже занимаетесь ярким акционизмом, и вот «Агит России» вроде бы действует на вашем поле. Вы не считаете их конкурентами?
Нет, в России все настолько не очень хорошо в позиции, что если мы начнем конкурировать между собой, мы не добьемся действительно ничего. Поэтому мы не считаем, что если кто-то другой тоже делает яркие акции, он является нашим конкурентом, он скорее наш соратник, чем конкурент.
Сами активисты «Агит России» собираются и дальше разрабатывать и осуществлять новые акции, но планов своих они по понятным причинам раскрывать пока не намерены. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоги дня 8 ноября с вами подводит Ирина Лагунина. Министерство просвещения Российской Федерации в разгар учебного года закрыло федеральную школу «Горки». Это единственное учебное заведение в поселке Горки-Ленинский, расположенном недалеко от аэропорта Домодедово. 500 детей порекомендовали перейти в образовательные учреждения соседних районов. Официальная причина закрытия школы – нарушения, выявлены Роспотребнадзором. Редакция «Радио Свобода» также получила сообщение от родителей о том, что происходит вокруг школы. В истории после этого разбиралась наш корреспондент Нина Давлетзянова. Нина, в чем суть конфликта вокруг школы?
Большинство местных жителей считают, что это рейдерский захват, в котором участвуют чиновники самого высшего уровня, а при этом совершенно не считаясь интересами людей. 500 человек, учеников, родителей, 36 педагогов, совершенно никто не интересуются их потребностями. Учителя оказались без работы, дети оказались на улице. В Горках Ленинских это единственная школа. Им просто неудобно совершенно добираться в какие-то другие места. В разгар учебного года школьники были лишены возможности получать образование. То есть прямое нарушение Конституции, закона и всего остального. И все это ради того, как считают местные жители, чтобы просто наглую освободить эту территорию.
Но власти говорят о том, что школа находится в аварийном состоянии, поэтому ее надо было срочно закрывать. Какое-то подтверждение этой официальной позиции вы получили?
Мне предоставили полную запись последнего родительского собрания, где представитель департамента образования Министерства просвещения подробно вот рассказала, что повод для закрытия школы – это предписание Роспотребнадзора, который по итогам последней проверки выявил огромное количество каких-то нарушений. И, как они говорят, в целях безопасности детей, те их вот временно как бы выселяют из школы. Но родители считают, что это не временно, а что это насовсем. И считают, что школу намеренно в течение нескольких лет, примерно в течение 4 последних лет, доводили до такого состояния. Предписания Роспотребнадзора были еще в прошлом году, их можно было спокойно потихоньку устранять в каникулы и во внеучебное время, и в летние каникулы. Но в летние каникулы, вот последние, впервые не было сделано ничего, никакого ремонта совершенно. Как считают родители, в предписании Роспотребнадзора ничего не сказано о том, что детей нужно из школы выселять. И это целый комплекс зданий, и там есть здания вполне еще пригодные для того, чтобы поместить туда детей. То есть можно было спокойно, как в прежние времена, перевести детей в одно здание, отремонтировать другое, их перевести туда в отремонтированное. То есть при желании можно было обойтись без выселения детей.
А что заставляет родителей думать, что они в эту школу больше не вернутся?
Когда собираются делать ремонт, это сразу можно понять по документации, которая обычно у школы школа должна быть в открытом доступе. То есть для того, чтобы провести ремонт, должны проводиться какие-то торги, оценка там дефектов и так далее. Подрядную организацию должны искать. Но никакой подготовки к ремонту нету. А это достаточно долгий процесс, иногда может занять даже до 2 лет. То есть подготовки к ремонту нету, но почему-то чиновники утверждают, что они выселяют детей только ради ремонта. То есть ничего не говорит о том, что ремонт собираются делать.
Спасибо. Это была наш корреспондент Нина Давлетянова. Нина съездила и присутствовала на одной из, скажем так, демонстраций родителей, детей и преподавателей у закрытых дверей школы. Давайте послушаем, что говорят сами дети и родители.
Вот, смотрите, там 2 детей. Откройте школу!
Федеральную школу в Горках Ленинских, которая находится в прямом подчинении Министерства просвещения, закрыли. Около 500 учеников узнали об этом неожиданно, 31 октября. На следующий день детей с родителями в школу не пустили.
Дети стоят, смотрят на тебя. У тебя что, детей нету? А? Открой школу!
Нет, мы Росгвардии по поводу сигнализации.
Здесь работает сигнализация?
Да, совершенно верно.
Некогда элитная школа была создана в 1921 году. Через 2 года она могла бы отметить свое столетие. Всех детей и педагогов хотят распустить в разгар учебного года. Сказали, что учреждение приостанавливает работу для устранения замечаний Роспотребнадзора.
Основная проблема в этом здании, что был закрыт 2-й и 3-й этаж, и дети переведены в 2 смены. Отсутствие питания, отсутствие питьевого режима, там, нарушение покрытий.
Все мероприятия должны по устранению осуществляться в отсутствии детей. Потому что нарушение очень серьезное.
Приказ ваш преступный, отменяйте. Вы слышите?
Родители попросили подписать заявление и забрать детей.
Это такое заявление, но прошу уволить меня по собственному желанию. Если мы забрали, мы ушли из этой школы. И мы никогда сюда больше не вернемся.
Есть один вариант, который решили уже за нас, и мы должны его принять молча.
Исполняющий обязанности директора с активистами и журналистами говорить отказался.
А чем мотивирует директор, что он принимать не будет? То есть он просто не хочет разговаривать. 1 сентября школа открыла свои двери, да, то есть это говорит о том, что акт был подписан о приемке, и якобы школа была готова. Но вот через 2 месяца оказалось, что, оказывается, не готова.
Не было впервые этим летом проведено вообще никакого ремонта в школе. Абсолютно, представляете себе, ни одного дворника, ни одного мешка цемента.
Сознательно не делался ремонт все лето. И, по моим сведениям, деньги как раз на 3-й квартал, на зарплату и на все остальное, министерством были выделены.
За 1,5 года в школе сменилось 4 исполняющих обязанности директора. О закрытии учреждения они говорили еще с прошлого года.
Это единственный сейчас выход правильный – закрывать к чертовой матери.
36 человек. Людей, у педагогов сейчас остались практически без работы.
Детей хотят перевести в образовательные учреждения соседних районов. До одной школы 10 километров, до другой в Домодедово ходит только 2 автобуса.
До ближайшей школы добираться практически невозможно. Это личный транспорт у каждого. А у кого его нет? А у кого бабушка? У кого 3 детей разных?
Мы все на нервах постоянно сидим, а у нас впереди ЕГЭ.
Нам обещали давать знания. А в итоге нас просто выкидывают и делайте, что хотите.
А мы не знаем, куда нас отправят. Честно, никто не знает.
Приказ о приостановке работы школы Горки подписала заместитель министра просвещения Татьяна Синюгина.
Я разговаривал с ней, и мне было заявлено в лицо конкретно, что мой внук будет учиться в этой школе. И Татьяна Юрьевна поклялась здоровьем своих детей.
И этот же человек сейчас подписывает вот этот вот документ о закрытии. Это, знаете, такое халатное бездействие. Вот если за него можно судить, то вот наше министерство образования, просвещения, как говорится, welcome. Потому что выглядит это так, что они принципиально ничего не делали, доводя школу до этой ситуации.
Выпускники и педагоги считают, что школу чиновники Министерства просвещения развалили намеренно. Все дело в 16 гектарах школьной земли.
Как только началась приватизация, и земельку можно стало, появилась возможность ухватить эти 16 гектаров, начались все. Все началось.
Уровень цен на квартиры в охраняемом историческом заповеднике Горки-Ленинские равняется уровню цен на квартиры в Москве. Захват идет с самого верха. И даже не с уровня областного правительства, а еще выше.
Местные активисты готовят иск по поводу халатности руководства школы и чиновников.
Это был репортаж нашего корреспондента Нины Давлетяновой. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время свободы», выпуск за 8 ноября. Над ним работали продюсер Илья Бабчинецкий, редактор-ведущая Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в соцсетях Радио Свободы и на сайте свобода.орг. Всего доброго. Счастливо.
Рожден ли после СССР? Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Представители поколений Y и Z и я, Тамара Лиленкова, анализируем события сегодняшнего дня и обсуждаем перспективы. Сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.